Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа разговор о там-издате как научной проблеме. Начнем с другой темы. «Путешествие в Азербайджан» – так называется новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Поклонником Азербайджана я стал, не сознавая того, в дошкольном возрасте, благодаря музыкальной комедии «Аршин Малалан», кажется, первому из смутно запомнившихся фильмов. Запали и какие-то слова. Прежде всего, само необычное название, а еще такие. «Один мулла, 3 рубля денег и головка сахару». Я спрашивал у взрослых, что такое мулла и где у сахара головка, но ответов не помню. Первым знакомым мне азербайджанцем был руководитель шахматного кружка в Ташкентском дворце пионеров по фамилии Шахзаде. Шахматный мастер спорта. Это звучало надежно. Шахзаде. Шахматы. Увы, не помню его имя с отчеством. Кажется, взрослые звали его Гога. В кружок меня привело суетное тщеславие. Я легко ставил мат десятку соседских сверстников и уже видел себя гроссмейстером. К Шахзаде я ходил целое лето, а в сентябре услышал от него, что хорошим шахматистом я вряд ли стану. Вперед просчитываю только на один ход, редко на два. Я благодарен Шахзаде. Возможно, он уберег меня от зря потраченных лет. Кстати, и жизненные свои ходы вперед просчитывать я тоже не научился. В последние школьные годы моим одноклассником был азербайджанец Виля Гусейнов. Виля – это велигений. Владимир Ильич Ленин – гений. У него была красивая сестра. Кроме спортивных успехов, он ничем вроде бы не блистал. Но после школы поступил на биофак, в 27 лет защитил кандидатскую, в 35 – докторскую по ДНК каких-то важных растений и как-то исчез с горизонта общих знакомых. Однажды я, правда, услышал, что Виля работает в сильно закрытом ленинградском НИИ. С годами муза географии великодушно познакомила меня со всеми 7 природными полосами СССР. От Кольского полуострова до Батуми, от Якутии до Памира и от Сахалина до Калининграда. Но при этом она словно бы отводила меня от Каспийского моря и от Баку. В 70-е годы я взялся за английский язык, и мне попалась повесть «Покетбук» «Али энд Нино». Хотя имя автора было вполне восточным, Курбан Саид, переведена она была с немецкого и снабжена предисловием совсем уж неожиданного автора Джона Уэйна, зачинателя движения рассерженных молодых людей в английской литературе 50-х годов. Предисловие мне показалось, с одной стороны, сдержанно восторженным, а с другой, как бы чуть изумленным. Повесть впечатляла не сюжетом старым, как мир, а подробностями жизни и быта Баку предреволюционных лет, а еще больше описаниями, совсем букалическими на фоне позднейших событий, атмосферы края. Вот маленький отрывок. «Шуша – очень благочестивый город. Для 60 тысяч населения здесь 10 мечетей и 17 церквей. В этом городе, со всех сторон окруженном живописными горами, лесами, реками, издавна жили мусульмане и христиане. Люди строили себе в горах и долинах маленькие домики из необожженного кирпича и торжественно именовали их дворцами. Дворцами этими владели мусульманские беки и армянские мелики. Хозяева дворцов могли часами сидеть на веранде, курить кальян и рассказывать о том, как неоднократно Россию спасали царские генералы родом из Карабаха. И вообще неизвестно, что стало бы с империей, не будь карабахцев». Конец цитаты. В те же годы я начал набредать на любопытные сведения о новейшей истории Азербайджана, и почти все они отражали, либо не могли скрыть, картину стремительной модернизации края на протяжении предреволюционных десятилетий. Краткий очерк истории нефтедобычи сообщал, что в 20 век Баку, Абшеронский полуостров, вступил как мировой чемпион по объемам извлекаемой нефти. 3 года спустя его обошли североамериканские месторождения, но почетное 2-е место оставалось за Баку вплоть до большевистской революции. Через железные дороги, Бакинский порт и Волгу он был вовлечен в общий имперский рынок. Впечатляло, что первым нефтетанкером в мире стал российский «Зороастр», а первым теплоходом, он же дизель-электроход, также стало российское нефтеналивное судно «Вандал», ходившее из Баку в Астрахань и далее по Волге. что в 1907 году был введен в строй трубопровод Баку-Батум длиной около 900 километров, опять-таки самый протяженный в то время в мире. Что к началу Первой мировой облик Баку разительно изменился. За полвека население города выросло в 16 раз. В нем появились богатые кварталы западноевропейского облика, прекрасная набережная, был сохранен исторический город. Баку повезло. За два века он ни разу не стал ареной серьезных сражений, не знал воздушных налетов. Помню, мне сильно захотелось тогда все это увидеть. Я и увидел 20 с лишним лет спустя. В нулевые годы я входил в круг авторов интернет-журнала «Global Rus», чуть ли не единственного в России органа либерально-патриотической направленности. Меня тревожили невежественные высказывания в социальных сетях о бывших республиках СССР, ставших независимыми государствами. На одно здравое суждение приходилось три глупых, встречались оскорбительные. Летом 2003 года был условно-досрочно освобожден Эдуард Лимонов, отбывший срок за создание, цитирую, «преступной вооруженной группировки», добавлю, из нескольких человек. Группировка вроде бы ждала момента в горах Алтая для вторжения в Казахстан. Утверждалось, что она возникла под влиянием текстов из газеты «Лимонка» и воспаленных полемик в сети. Правда, оружие алтайские злоумышленники с собой не имели, но вроде бы пытались приобрести. Мы обсуждали эту тему с Шурой Тимофеевским, главным редактором «Global Rus». «Боюсь, это был первый подход к снаряду», — говорил он. «Будут другие. Помните, у Петра Первого тоже сперва было потешное войско? Не возьметесь ли за тему конфликтности постсоветского пространства? Не начнут ли горячие точки сливаться воедино?» Вспомнив мудрого Шахзаде, я сказал, что умею просчитывать не далее какого-то там хода, и потому в предсказатели не гожусь. Тема важная, но за нее надо браться как-то иначе. В то время на просторах бывшего СССР, по обоим склонам Кавказа, в Молдавии, в Средней Азии, пылал или тлел целый ряд конфликтов, и у каждой стороны была своя правда, свои доводы. Я настаивал, что излагать эти доводы не надо. Цитируя их даже со знакомительной целью, мы делаем им рекламу и сыпем соль на раны. Пусть это будет рассказ об исторической судьбе той или иной нации, как бы с птичьего полета. А читатели пусть делают вывод сами. Тимофеевский легко с этим согласился и предложил. Первый по алфавиту среди постсоветских государств у нас Азербайджан. Может, с него и начнете? Выбор мне понравился, но прошел почти год, прежде чем я смог подготовить для Global Rus серию из трех статей об этой стране. Тогда, 20 лет назад, нужные сведения не были так легко добываемы, как сегодня. Советский нарратив, увенчанный 26 бакинскими комиссарами, сохранял, как ни странно, свою инерцию. Статьи я адресовал читателю просвещенному, но об Азербайджане мало что знающему. Первая называлась «Очень черное золото». Еще две имели общий заголовок «Понять другой народ». Речь шла о той логике географии, ресурсов и событий, которые сделали Азербайджан в начале XIX века частью Российской империи, а затем столетия спустя первой демократической республикой в мусульманском мире, чем азербайджанцы вправе гордиться. Турция последовала их примеру на целых 5 лет позже. АДР продержалась всего 2 года, после чего была возвращена в империю, теперь уже красную. Ленину очень была нужна нефть. Но с восстановлением независимости республиканское наследие стало важным образцом и прецедентом, хотя и рисковало быть отброшенным или забытым. От забвения его энергично спасали энтузиасты, в их числе Рамиз Абуталыбов. С 1972 и до начала 90-х, с 5-летним перерывом, он работал в Париже и активно общался с эмигрантами, людьми Первой Республики. В глазах бывших соотечественников он настолько отличался от типового совзагранработника, что они прониклись к нему доверием, передавали свои мемуары, фотографии, изданные за рубежом книги, документы, в уверенности, что все это попадет на родину, и когда-нибудь, советская власть не вечна, станет общедоступным. К счастью, Рамиз Бей работал в космополитичном ЮНЕСКО, а не в посольстве СССР, где его непрофильная деятельность была бы замечена и пресечена. Он привез из Франции около 200 килограмм документов, вверенных лично ему. За четверть века Абуталыбов отвык от жаркого азербайджанского солнца и после выхода в отставку жил больше в Москве, готовя публикацию своих находок, работая над книгами «Годы и встречи в Париже» и «Страна огней». «Не помню точно, когда мы познакомились. Где вы жили в Баку?» — первым делом спросил он меня. и слегка удивился, узнав, что я никогда на его родине не бывал. Ваши статьи написаны как будто бакинцем. Вы просто должны там побывать. Звезды сошлись на исходе лета 2008 года. Рамизбей в очередной раз засобирался в Баку и позвонил мне. «Сейчас очень удобный момент. У меня в этот раз будет свободное время, смогу вам что-то показать, с кем-то познакомить». И вот мы в Баку. Первый, с кем меня знакомит Рамизбей, 39-летний альпинист Исрафил Ашурлы. На днях он на своей машине, волшебной красоты, но в марках я не разбираюсь, собирается ехать в Гёйтепе. Это юг Азербайджана, там живут родители жены. Исрафил пригласил меня ехать с ним. «Вы увидите прикаспийскую часть страны почти до иранской границы, а потом мы еще поднимемся в Талышские горы. Со студенческих лет я помнил, что Талыш – это геоботанический рай, так что меня не надо было приглашать дважды. В альпинизм обычно втягиваются в студенческом возрасте. Исрафил – редкое исключение». Он стал альпинистом, уже будучи гендиректором компании сетевого оборудования мобильной связи, и за несколько лет поднялся на большинство главных вершин бывшего СССР, стал первым азербайджанцем, покорившим Эверест. К моменту нашего знакомства он взошел на 6 главных вершин 6 материков. Забегая вперед, добавлю, что и в последующие годы он покорил еще десяток, только 8-тысячников. Достиг на лыжах Северного полюса, совершил хадж в Мекку. Я и мои близкие натерпелись страху летом 2013-го, после сообщения, что в Пакистане на склоне пика Нанга-Прабат убиты 11 участников международной экспедиции альпинистов. А ведь недавно Исрафил упоминал, что летит в Пакистан. Пытаюсь звонить ему, ответа нет, на завтра тоже. Отвечает лишь на третий. Оказалось, боевики напали на промежуточный лагерь. Среди погибших 3 из Харькова, 1 литовец. Сам Исрафил в это время был уже в верхнем лагере. Кажется, ни один другой спорт так не насыщен опасностями, как альпинизм. Но возвращаюсь в 2008 год. До нашей поездки на юг еще 5 дней. В Баку много такого, на что стоит посмотреть. Я был сражен эстетикой дворца Ширваншахов. Люди они были, мягко говоря, не бедные, но не стали использовать разноцветную мозаику, изразцы и голубые купола. Все внутри дворцовых стен было изысканно бледно-желтым, совершенно идеально сочетаясь с хвоей кипарисов, листвой инжира и фисташки. Чуть выделялись плиты серого мрамора с непонятными надписями, а минареты сильно напоминали маяки, что логично в приморском городе. Еду в поселок Сураханы. Там восстановлен зороастрийский храм с естественным пламенем. Храм с 4 сторон обнесен стеной, в ней кельи. В кельях расположились в разных позах восковые фигуры огнепоклонников былых времен, порой устрашающего вида. Ради истязания плоти они таскали на себе 2-пудовые цепи, калечились лежа на негашенной извести. Благополучные зороастрийцы наших дней, туристы из Ирана и Индии, смотрят на эти изваяния спокойно. Что было, то было. Мы ведь другие.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» путешествие в Азербайджан. Новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Рамизбей познакомил меня с 2 историками, очень разными людьми. Чапай Алиевич Султанов был, собственно, профессор геологии и видный шахматист, но итоги распада СССР сделали его историком. Не разоблачителем мировой закулисы, каких множество, а именно историком. Тенденциозным, конечно, но бывают ли иные историки? Овладев искусством добираться до труднодоступных источников, он не оставил без обоснования ни один свой вывод – им двигала обида за родной Азербайджан, за недооценку его роли в судьбах мира в 20 веке. Одна из его книг называется «Выстояли бы СССР и Европа против фашизма в случае потери бакинской нефти». Со множеством цифр он доказывает, что нет, не выстояли бы. Конечно, все, что в сослагательном наклонении, недоказуемо, но звучит убедительно. Я уже упоминал снятый во время войны и имевший бешеный успех фильм «Аршин Малалан». В нем молодой купец хитростью женится на дочери Бека. а у его слуги и ее служанки свой роман. Причем к согласию они приходят, лишь выяснив важный вопрос. Их дуэт звучит так. «Деньги есть? Есть, есть. Деньги есть, выйду я. Ах ты, козочка моя!» И всем очень весело. Я спросил у Чапая Султанова, как советская цензура пропустила это прославление буржуазных ценностей. Он сказал, что экранизировать эту оперетту велел никто иной, как Сталин, сразу после Тегеранской конференции 43-го года. Почему? Загадка. И другая. В конце 50-х, по приказу другого знаменосца классовой борьбы, Мао Цзэдуна, была снята китайская версия. Можно ли на Кавказе не помянуть Сталина? По словам Султанова, будущий лидер партии Мусават Мамед Эмин Расулзаде в молодые годы дружил с будущим Сталином, тогда всего лишь Джугашвили. Мало того, спас ему жизнь. Начинающий вождь подбивал рабочих нефтепромысла к забастовке. А те не хотели терять заработок, озлобились на агитаторы и уже были готовы утопить его в нефтяном колодце. Но Расулзаде сумел остановить их. Сталин вернул ему долг много лет спустя. В ноябре 1920-го он, нарком по делам национальностей, прибыл в Баку и, узнав, что его старый товарищ и политический противник арестован, и дела его плохи, заверил бакинскую ЧК, что этот человек очень нужен его наркомату. Они отбывают в Москву в одном вагоне. В Москве Расулзаде почти 2 года числится сотрудником еженедельника «Жизнь национальностей», после чего нелегально пересекает границу с Финляндией. Чапай Султанов, насколько я помню, был уверен, что это произошло с тайного согласия Сталина. Говорю о Султанове «был», так как он, увы, покинул этот мир 6 лет назад. Другой историк, с которым меня познакомил Рамиз Бей, вдобавок еще и политик. Тогда, в 2008-м, Джамиль Гасанлы был депутатом парламента, а до того – советником президента Эльчебея. Позже, в 2013-м, он занял 2-е после Ильхама Алиева место на выборах президента Азербайджана, правда, получив всего 5,5% голосов. Он автор дюжины книг о пути Азербайджана к независимости после 1917 года, о турецком факторе во Второй мировой, об иранском Азербайджане, о начале Холодной войны. Один день я провел у него на даче в депутатском поселке на Каспии. Он поблагодарил меня за важную ссылку в одной из моих статей на сайте Global Rus. Там я цитировал мощный отрывок из воспоминаний писателя Олега Волкова «Погружение во тьму». Гасанлы не знал об этой книге, где речь шла о смертной голодовке мусаватистов, этапированных в 28-м году на Соловки. Жертвами охоты на республиканцев, которую все 20-е годы вела бакинская ЧК, стали тысячи человек. Помню горькую шутку моего собеседника. В этом заведении трудились большие энтузиасты. Мало с кем так интересно общаться, как с увлеченным историком. Ныне Джамиль Гасанлы политэмигрант, и шансов увидеть его вновь немного. 29 августа мы вдвоем с Исрафилом Ашурлы выехали из Баку. Жаль, не вышло, по случаю пятницы все было запружено машинами, осмотреть по пути в поселке Биби-Эйбат только что воссозданную мечеть Фатимы. Она простояла 7 веков, успешно избавляя женщин от бесплодия, но коммунисты взорвали ее в предвоенные годы. В пути, как уроженец Средней Азии, я ждал узнаваемые пейзажи, но тут другая версия юга. Чуть иная растительность, иное небо, даже пыль иная. Каспий меняет все. По-азербайджански Каспий – Хазар. Напоминание о хазарском каганате, таком важном и для истории Азербайджана, и для истории Руси 9-10 веков. Исрафил – замечательный собеседник. Я впечатлен его рассказом о восхождении в 2005 году на гору Винсон, главную вершину, подумать, только Антарктиды. Что интересно, попасть в лагерь антарктических альпинистов в то время можно было лишь из Южного Чили, причем использовался тогда для этого только самолет Ил-76. Я расспрашивал Исрафила об Аляске и иных нетуристических углах мира, где он побывал, и сам развил эту тему собственными восторгами от Монголии, Македонии и Иордании. По сторонам дороги тянулись прекрасные сады и поля, и это напомнило Исрафилу, как его родственник выжил в ГУЛАГе благодаря тому, что имел специальность агронома. Я уж не говорю о том, сколько белых пятен истории можно обсудить за 4 дня пути в 2 направлениях. Городок Гойтепе 1,5 века именовался селом Пришеп, Его основали в 1840 году выходцы из Орловской и Курской губерний. Тогда в Муганской степи появился целый куст русских сел. Молокане, староверы, сектанты охотно селились здесь, подальше от синодального православия. В советское время они числились потомками ссыльных, жертв царизма. С 30-х годов началось перемешивание населения. После распада СССР большинство русских мугане подалось в Россию, но отпечаток их полуторавекового пребывания здесь вполне заметен. Дальше на нашем пути была Ленкорань, столица азербайджанских субтропиков и чая. Температура за 30, влажность под 100%, но нет ощущения, что ты в сауне. Освежающая мощь Каспия делает воздух мягким. По долине реки Лирик-Чай, чай в данном случае горная река, поднимаемся в Талышские горы. Здешний лес кажется мне более субтропичным, если так можно выразиться, чем батумский. Главный сюрприз тут – железное дерево, демир-агач по-азербайджански. Пока не иссохнет, оно тонет в воде. Соприкоснувшись, ветви соседних деревьев срастаются, формируется общая ветвь, непонятно чья. Бывает, возникает прям-таки турник. Растения-пришельцы здесь легко вторгаются в дубово-буково-можжевеловые леса. Вперемешку растут грецкий орех, ленкоранская акация, магнолии, лавр, кипарис, эвкалипт. Из садов в окраины леса проникают айва, хурма, кизил, гранат и даже лимон. По пути нам встречались дивные водопады. Между мощными корнями на заросшей лесом речной террасе мы с Исрафилом побродили между надгробных плит очень старого кладбища. Из-за густой листвы здесь царила полутьма. Ночевали мы в городке Лирик, где в то время готовился к открытию музей долгожителей. Ими славятся эти места. На высоте около 2000 метров лес сменился высокотравьем. Пора было поворачивать. Дальше была иранская граница. Я бесконечно благодарен Исрафилу за это путешествие. У меня были и другие поездки в Азербайджан, но уже только в Баку. В 2009 году удалось приехать с Ириной и остановиться, что было дополнительным призом, в старом городе Ичери-Шехер, в гостинице напротив магазина ковров. Они вывешивались прямо на улице и менялись каждый день. В особняке дореволюционного миллионера и мецената Тагиева мы видели шелковый ковер невероятных размеров, вероятно, под 100 квадратных метров. Непонятно, как его ткали. Неподалеку от нашей гостиницы нам показали дом человека без костей. Его звали Мир Мовсум Ага, из-за врожденной болезни он не мог стоять и даже сидеть, но излечивал других. Он умер в 1950 году, но продолжает излечивать. В его доме есть комната с отдельным входом, прямо с улицы, всегда открытым. Каждый может прийти, мысленно попросить его о чем-то, взять с блюда кусочек рафинада, его там всегда гора, и употребить у себя дома с чаем или как-то еще. Мы так и сделали. Насколько я помню, пожертвования от посетителей там не предусматривались. Рамис Абуталыбов тоже был тогда в Баку. В этот раз мне стало известно, после 5 лет знакомства, что он спасал не только азербайджанское наследие, но и российское. В частности, доставил из Франции и передал в Российский фонд культуры 3 картины Айвазовского, 1 Филиппа Малявина, копии неизвестных писем Бунина. А что он кавалер французского ордена почетного легиона, я узнал не от него самого, а от Рустама Ибрагимбекова, сценариста таких фильмов, как «Белое солнце пустыни», «Сибирский цирюльник», «Звезда пленительного счастья», «Утомленная солнцем». Причем познакомил нас все тот же Рамис Бей, который как-то совсем не умел говорить о себе. Только раз, уже в 2018-м, мы сидели на скамейке Приморского бульвара в Баку. Он немного рассказал о начале своего пути. Он долго был далек от того, что позже стало смыслом его жизни. В юные годы слаще всего было фланировать со сверстниками по улице Низами, ее все называли тогда по-старому Торговой, переглядываться с девушками. Главное в жизни решение было еще далеко впереди. И когда я подходил к нему, вспоминал Рамис Бей, я не воспринимал его как главное, но ощутил тот порыв и те надежды, что двигали деятелями национального возрождения, и уже не мог поступать иначе. Рисковал карьерой, да, но это были несопоставимые вещи. Моя карьера и память о творцах Первой Республики. Кстати, вы же помните, что вплоть до большевистской революции они были готовы к тому, что Азербайджан станет частью Демократической Федерации Народов России. А вспомните национальные квоты в парламенте АДР. Это же пример политического благородства. Поясню. По закону от 19 ноября 1918 года из 120 депутатских мест за азербайджанцами было закреплено 81, за армянами, вопреки всем кровавым событиям и счетам, 20, за русскими 10 и по одному за грузинами, поляками, евреями и немцами. Цифры отражали тогдашние доли этносов республик, а оставшиеся 5 за профсоюзами. В мае прошлого года Рамиз Бей сказал мне по телефону, что мы давно не виделись, и что того же мнения Рустам Ибрагимбеков, и надо это исправить. Встретились мы в ресторане, естественно, в белом солнце пустыни на Неглинной. Несколько человек, и после обычного вечера, обмена новостями и историями, смешными и не очень, альтернативными точками зрения, воспоминаниями и прогнозами, пришли к выводу, что жизнь полна сюжетов и история полна сюжетов, а раз так, негоже общаться столь редко. Это непростительно. Больше мы не виделись. Рамис Абуталыбов умер в январе нынешнего года, Рустам Ибрагимбеков в марте. Они помогли мне разглядеть их чудесный родной край. Я сердечно благодарен им. Благодарен и другим, кого я упомянул, и тем, кого не упомянул. Надеюсь, мое путешествие в Азербайджан не закончено.
«Путешествие в Азербайджан». Вы слушали новую главу воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Читал автор. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Феномен «тамиздата» как научная проблема. Что такое тамиздат, приблизительно представляют себе все. Но рассматривать его с точки зрения культурно-исторического феномена начали совсем недавно. Один из пионеров научного подхода к проблеме сегодня в нашей студии. Преподаватель Нью-Йоркского Хантер-колледжа Яков Клоц. Яков родился в Перми, с 2003 года живет в Соединенных Штатах. Учился в Бостоне, затем в аспирантуре у Томаса Венслова в Йельском университете. Защитил диссертацию и сегодня работает в Хантер-колледже. Главная тема Якова Клоца в последние годы – тамиздат. Но прежде чем мы заговорим об этом, необходимо договориться о терминах. Итак, что такое тамиздат?
Это очень важный вопрос. Спасибо за него, потому что его, собственно, тамиздат понимают до сих пор многие очень по-разному. Я, честно говоря, затруднялся всегда понять, по какому принципу Всеславинский составил свою каталог собственной библиотеки, можно назвать это издание, наверное, так. Потому что в него входят и то, что можно, опять же, называть эмигрантская литература. Для меня это совершенно разные вещи, например. Я понимаю тамиздат и этим определением мы пользуемся в Tamizdat Project. Для того, чтобы публикация считалась тамиздатом, рукопись, по которой она состоялась, эта публикация, эта рукопись должна пересечь границу хотя бы один раз. А в идеале, как бы, чтобы цикл, политическая миссия, может быть, тамиздата, она требует второго пересечения той же границы уже в виде публикации на пути обратно. То есть здесь, мне кажется, намного важнее географический принцип, чем какой-либо другой, даже эстетический, ну, тамиздат, как и вообще такие экстралитературные, да, явления очень трудно поддаются какой-то эстетической категоризации, чего там только не было. Это никак, ни в коем случае сейчас нельзя определять по принципу эстетического фактора, да, что то, что в 70-е годы было, конечно же, очень понятно, когда, например, Дмитрий Поспеловский, да, это, кстати, человек, который, по-моему, одним из первых вообще употребил слово «тамиздат», но очень поздно, в 70-е годы. Может быть, я ошибаюсь, я, кстати, так и не выяснил до сих пор генеалогию этого термина. Ну, помимо его, собственно, этимологии, именно генеалогия, для меня надо будет этим заняться. Вот, а в 71-м, кажется, году он писал, что, ну вот да, самиздат и тамиздат – это просто все лучшее, а госиздат – это все худшее. Но это абсолютно не так, и уже лет через 30, да, а тем более сегодня стало понятно, что к сожалению, или, может быть, и к счастью. И сам издат, и там издат включал в себя очень много всего худшего тоже. Как-то иногда очень трудно сегодня читать, просто непонятно зачем. Но это абсолютно органичные процессы, да, так что это как раз говорит о том, что по эстетическому принципу это явление определить невозможно. Эмигрантская литература принципиально отлична от там издата, на мой взгляд, по той простой причине, что авторы находились по ту же сторону границы, где издатели. И тоже, казалось бы, какая разница, но, наверное, если говорить о каком-то внутреннем цензоре, о таких творческо-психологических компонентах, то этот процесс у Набокова... Даже, хотя Набоков, как бы, его трудно вписать в какую-либо категорию, но, наверное, этот процесс как-то отличался от творческого процесса там Лидии Чуковской или Ахматовой, когда они писали, хоть и надеясь, но все-таки понимая, что это не будет, да, опубликовано для тех и там, где они это пишут.
С Набоковым, конечно, всегда сложности, да. Но и в данном случае, особенно в 60-е годы, как быть, куда отнести, на какую полочку положить приглашение на казнь и защиту Лужина, которые имели там издатские задачи, будучи изданы, с одной стороны, да, эмигрантским автором, ну, не в эмигрантских, но в западных издательствах, но, тем не менее, у этих книг какая-то совершенно особая судьба по сравнению с другими книжками Набокова. Вы эти два произведения отнесете к там издатским?
Нет.
Почему вы их забаните в этом смысле?
Ну, по географическому принципу, по той же самой причине. То есть написанное в эмиграции, оно, конечно же, может выполнять иногда те же самые функции, да, если смотреть с точки зрения читателя. С точки зрения читателя, особенно читателя в Союзе, для которого Набоков, ну, был, наверное, настолько же запретным плодом и настолько же притягательным, как доктор Живаго, но это, по-моему, все-таки не там издат.
Ну, это, конечно, вы в своем праве ограничивать все-таки географическим принципом, но разве только географический должен быть этот принцип тогда как бы с хронологическим, который несколько пересекается и вступает в конфликт с географическим?
На самом деле мы, конечно, привыкли исчислять, возводить там издат вот там к 57-му году, к Пастернаку, к доктору Живаго. Но чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что начало этого явления в 29-м году. Это дело Замятина и Пельняка. Тоже ничего можно не говорить о жанре антиутопии, известной Замятина. Но то, как, где, на каких языках и с какими, скажем, последствиями, да, она была опубликована сначала по-английски в Нью-Йорке в 24-м, будучи написано в 21-м, затем в городе, где мы с вами находимся, в отрывках на русском языке, причем преподнесенных как обратный перевод, да, с чешского на русский, на самом деле это, конечно, была маскировка. Эта история, этот сюжет, собственно, вот там издат он натюрель. И мне кажется, с этого... Но почему 29-й? Потому что с 29-го года, да, как бы госиздат, то есть государство консолидировало монополию на печать. Это было в какой-то момент, как мы знаем, в 18-м году. Затем во время НЭПа было все намного проще, свободнее, расслабленнее. И издательства, как известно, существовали и там, и тут. И даже авторы могли свободно, собственно, перемещаться и печататься по разные стороны. Но именно с 29-го это все стало очень похоже на то, что продолжалось до конца 80-х. Другое дело, что в 30-е просто не было технических возможностей, конечно же, и в 40-е передавать рукопись.
Ну и опять-таки, если быть строгим, то, возможно, что и 29-й год, а если быть чуть-чуть более мягким, применять какие-то софт-требования, то тогда почему не середина 20-х, «Белая гвардия» Булгакова, почему не 23-й год, сборники Ахматовой, почему не «Пастернак» Берлинский и так далее, почему, так сказать, деятельность издательства Гржебина, то есть масса начинается вот этих вот вопросов. Хорошо, я понял, что такой классический там издат отсчитывается от доктора Живаго, и в этом, наверное, есть что-то справедливое.
Ну, статистически, я бы сказал, вот да, количественно, но, может быть, не обязательно качественно, да. Вообще-то еще Герцен был ровно за 100 лет до доктора Живаго, до смерти Сталина, и ничего не говоря как бы о очень соблазнительных, конечно, параллелях.
А также князь Курбский, Каташихин, и кто хотите. на волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор о там-издате как предмете научного изучения. Мой собеседник в пражской студии – преподаватель Нью-Йоркского Хантер-колледжа Яков Клоц. Хорошо, давайте поговорим о том, что изучено, какие пятна уже более или менее можно представить интересующемуся слушателю, читателю, а что еще темная вода?
Каждый случай, то есть каждый кейс-стади – это детективная история. И с помощью архивов, которые сегодня, как ни странно, снова существуют, это граница, и доступ к архивам ограничен у российских коллег, у наших типа сегодня или... Но с помощью архивов, так или иначе, можно реконструировать до определенного предела. Это все зависит от желания и настойчивости, и цели, что ли, архивного изыскания. Можно реконструировать, раскрутить почти каждую историю. Это в разной степени трудно или легко, но это очень зависит от, скажем, профессионализма и конспирации самих авторов часто, да, Чуковская, например, о которой я сейчас написал главу в своей книге, не только о Софье Петровне, а о спуске под воду тоже, она очень держала это все в профессиональном секрете, но, тем не менее, есть какие-то нити, которые ты пытаешься сплести в одну ткань, нарратив, текст, и кое-что получается. А что изучено? Конечно, Пастернак изучен благодаря вам и другим коллегам, практически как бы исчерпывающе, наверное. Вот, но потрясающие истории, на самом деле, можно рассказать почти о каждой такой публикации. Может быть, вы меня спросите, а какой-то конкретный мне будет легче, потому что это действительно огромное, совершенно непаханное поле.
Ну, просто если вы несколько вот имен, которыми вы сами занимались, расскажете, и где почитать. Если слушатели заинтересуются нашей темой, он заинтересуется, чтобы углубить ее.
Начал я этим заниматься сам с Шаламова. Это было очень смешно. Я тогда преподавал в Уильямс колледже, и один мой студент решил написать курсовую работу, в которой он хотел сравнить два английских перевода одного и того же рассказа Шаламова «Заклинатель змей». Ну, примечательного во всех остальных отношениях, но у студента возник вопрос, почему в одном переводе фраза вора, Федечки, который лежит на нарах и которому... Платонов, да, бывший сценарист, а в лагере как бы романист, который тискает романы для развлечения воров. Значит, этот вор Федечка произносит такую фразу. По-английски она звучала в этом переводе так. «It's so boring, my legs are getting longer». Что в переводе на русский означает «такая скука, мои ноги становятся длиннее». И что-то здесь, конечно же, сразу показалось интересным. И, добравшись до архива нового журнала, который редактировал Роман Гуль, архив этот находится в Эмхерсте, мне удалось, вот, собственно, раскрутить почти всю эту нить о том, почему в новом журнале печатались колымские рассказы 10 лет, разрозненно, вместо того, чтобы выйти книжкой. Удалось как бы выяснить, на самом деле, что Шаламов сам рукопись свою передал Клэренсу Брауну, тогда главному, наверное, специалисту по Мандельштаму, который встречался с ним, с Шаламовым, у Надежды Яковлевны. Вот, и да, это была опечатка. Конечно, это должны были быть не ноги, а ночи, что по-английски несколько труднее понять. Но опечатка, как выяснилось, была и в рукописи. Я видел эту рукопись, и там те же самые ноги. А рукопись — это сам издат, поэтому... Рукопись, кстати, удалось найти намного-намного позже, буквально всего пару лет назад, но это лишь подтверждает, на самом деле, вот этот амбивалентный очень статус там издата, что он в той же мере относится к неофициальной культуре, как и к официальной, потому что он придает официальный статус рукописям, которые считались неофициальными, которым было отказано в официальной публикации. То есть это такой общий знаменатель между этими двумя полями, что ли, культурного производства той эпохи. И это делает там издат намного более интересным, как минимум вдвое, да, интереснее, чем либо то, либо другое в отдельности.
Вот, да, у него еще и эдиционная загадка вокруг него, загадка происхождения самой рукописи, да, достоверность ее и так далее. Как, например, вот в случае со стихами Бродского, которому вы тоже посвятили интереснейшую публикацию, да? То есть вот Лидия Чуковская, Шаламов, Бродский, кем еще вы занимались?
Я писал, собственно, сейчас... по-прежнему как-то еще свежо, а «Реквиемом» Ахматова, и поэма «Без героя» тоже немного. А в книге в своей я ограничился как бы лагерной темой еще, да? Начинается, кстати, книга моя, первая глава посвящена Ивану Денисовичу, потому что там издат, да, я сказал, что это 29-й год, и да, мы можем говорить о том, что это 57-й, как начало этого явления, но можно еще говорить о 62-м годе, особенно внутри вот лагерной тематики, потому что, опубликовав Ивана Денисовича в советской печати в «Новом мире» в ноябре, да, 62-го года, ну, собственно, это грандиозная, конечно, по тем временам публикация. Она, как ни странно, или как, кстати, закономерно, на самом деле, а она закрыла возможность публикации той же Софье Петровне, тому же «Реквиему» и так далее, и так далее, и «Крутому маршруту». Ну, о Шаламове тут особый разговор. Вот, и как следствие, да, или как побочный, скажем, эффект публикации Ивана Денисовича, возник там издат на лагерную тему после 62-го года.
Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, в каком смысле вы говорите, что Иван Денисович закрыл возможности для публикации лагерной тематики?
Ну, это, конечно, не Иван Денисович закрыл, но Иваном Денисовичем был достигнут абсолютный эталон, да, допустимого советской печати, ниже которого, то есть ниже, я говорю в кавычках, ни один редактор, даже Твардовский, в то время не готовы были как бы опускаться. То есть принципы достаточно понятны, это, ну, соцреализм. Иван Денисович, на мой взгляд, это просто эталон соцреализма по определению как бы этого довольно тоже аморфного явления на тот момент. Он менялся, конечно же, с 30-х там. Но в Иване Денисовиче есть все главные такие киты, на которых стоит соцреализм, их, собственно, три. Если вспоминать там эссе Синявского, которое было чуть более раньше, да, написано, что такое соцреализм, это, ну, положительный герой, причем определенного происхождения он должен быть. Понятно, что Софья Петровна не могла удовлетворить этим требованиям по социальному происхождению, ну, а также по гендерному, да, то есть это должен был все-таки быть мужчина, колхозник или крестьянин, а еще лучше крестьянин, а затем солдат, и он должен был преследовать какую-то цель, да. Конечно, в случае Ивана Денисовича это не цель с большой буквы «Ц», это такая маленькая цель, но, тем не менее, она была целью дожить, выжить вот этот день, и так, чтобы этот день закончился как можно более счастливо или счастливо. Но у Солженицына есть такое слово «почти счастливый день», да, и затем еще 3000 с лишним дней оставалось, и это такой эзопов прием, конечно, но тем не менее. А у Софьи Петровны все наоборот. У Софьи Петровны это соцреализм до половины только повести, до момента, когда арестовывают Колю, ее сына, а затем начинается не подъем, а такое соскальзывание, то есть траектория противоположная, траектория вверх и вперед в соцреализме, которая должна была быть.
Как называется ваша книжка? Она на выходе сейчас?
Да, она выйдет в Корнельском университете, но еще, к сожалению, только следующей весной. Называться она будет по-английски «Там издат» – «The Cold War and Contraband Russian Literature». То есть «Там издат» – «Холодная война» и «Контрабандная русская литература». Название, наверное, слишком амбициозное, потому что кейсов в ней всего 5. А заканчивается она терцем и, собственно, одним рассказом «Пхенцем». Вот. Но, надеюсь, это какое-то начало. Это, конечно же, не первая книга о «Там издате», ну, может быть, первая со словом «Там издат» в названии, но у Фредерики Кинд-Ковач есть книжка на английском, да, изданная в Будапеште. Она интересна мне, по крайней мере, очень тем, что она посвящена в известной, в огромной, может быть, большей степени восточноевропейскому «Там издату», польскому, чешскому, там, румынскому, венгерскому тому же, и как-то, мне кажется, более поздним годам.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор о «Там издате» как предмете научного изучения. Мой собеседник в пражской студии – преподаватель Нью-Йоркского Хантер-колледжа Яков Клоц. Яша, а много ли в Америке людей, ваших коллег, которые занимаются «Там издатом», которые тоже посвящают ему свои научные интересы?
Хотелось бы, конечно, как всегда, чтобы их было намного больше, но сейчас их больше, чем было, скажем, всего года 3 назад. Мне удалось в 2018 году организовать конференцию в Хантере о «Там издате». И сейчас осенью вышел специальный выпуск «Винерс Лависте Шераль Монах». Это не совсем конференция, но сборник связан с этой конференцией. И самое главное, что привлекает людей заниматься этим явлением сейчас, это timesthatproject.org, онлайн-проект, который официально запущен был как раз на той конференции, то есть 3 года назад. Это гигантское, как вы понимаете, как бы поле, да, для работы, но что делает этот проект особенно каким-то воодушевляющим? Для меня это не только сами истории, а работа с волонтерами и со стажерами из самых разных городов, университетов и не из университетов. То есть проект, я его вижу как public scholarship, не только научный, а главное, что доступный без паролей, без различного рода преград широкому пользователю или читателю. И из волонтеров, ну, например, в нем довольно регулярно участвуют стажеры из University College of Amsterdam, которым это зачитывается как стажировка, как community service, между прочим, то есть как вклад в общество. Мои студенты, конечно же, аспиранты какие-то тоже, и из Вышки, из Мухинской академии, из Питера почему-то очень было много волонтеров, из Чехии, из Брно, ну и так далее, из Италии.
То есть, что они делают?
Да, они зависят от желаний и возможностей, но такое разнообразие делает проект совершенно глобальным, то есть, скажем, волонтеры из Амстердама, которые знают голландский, составляли библиографию по такому ресурсу Delfer.nl. Это база данных оцифрованных всех голландских газет на голландском языке. Они находили в них рецензии на не только на голландские переводы русскоязычного там издата, да, но и на, собственно, русскоязычные издания, которые обозревались в голландской прессе, они их переводили на английский, кто-то на русский. И здесь такой момент, конечно, хоть это и public scholarship, и fair use, да, но я все-таки хочу по возможности получать разрешение на публикацию этих материалов, поэтому далеко не все из них еще появились на сайте, но, тем не менее, это гигантская работа была проделана. То есть перевод, просто обработка текста, подготовка текста к публикации, но в проекте можно работать и с там, обработкой изображений, тех же обложек. Вообще, там издат очень интересен для искусствоведа, по-моему, потому что это совершенно особая стилистика. Я эти книжки... Вы, тем более, наверное, мы их узнаем просто по корешку, да, даже не по обложкам, если идти мимо...
Иногда полок. Даже по обрезу.
О, да.
Другая бумага.
То есть это материальная сторона тамиздата делает его, конечно,
вообще это звучит исключительно интересно. Западное зеркало, поставленное для отражения такого явления, как неформальная, неподцензурная, запрещенная литература. Как западный мир воспринял все это в течение десятилетий? Исключительно интересно. Никто этим никогда не занимался. Это, конечно, охват изумительно культурный. Это настоящее культурное дело.
Да, но это имеет отношение не только к истории, но еще и к теории. И о том издате очень интересно думать с позицией теории восприятия, которая постулирует такой принцип, что текста вообще как бы не существует, да, пока он не прочитан. И в какой-то мере это так. И если он оказывается прочитан впервые, собственно, аудиторией, читателем, у которого такой свой довольно четко очерченный в период холодной войны спектр, да, или читательские горизонты, да, восприятий, то рождение текста происходит именно, я бы не сказал благодаря, но на фоне или в рамках, в пределах вот этих именно горизонтов читательских ожиданий, которые в период холодной войны, ну, были иногда такими, что просто волосы дыбом встают, да, когда читаешь рецензии на ту же Софью Петровну Чуковской, или еще более яркий пример на «Спуск под воду», то есть там не прочитываются вещи, которые очевидны нам сегодня, которые, конечно же, были очевидны автору и ее узкому кругу читателей тогда. И вот эта амплитуда очень широка. Амплитуда того, что, собственно, диапазон, спектр интерпретаций очень сильно расширяется, если изучать там издат.
Да, конечно, и это создает совершенно новый информационно-культурный продукт с такого угла, с такого ракурса, ни русская литература, ни там издат, ни андерграунд никогда не изучались. Наверное, ведь ваши волонтеры, они своей широкой сетью захватывают не только литературные тексты, но, наверное, и художественные, да, и репродукции тех картин, которые попадали на Запад, да, жизнь художников, жизнь, может быть, даже композиторов,
бардов. Конечно. Я даже задумался о том, чтобы там издат Project, может быть, расширять до других медиумов, да, искусства, потому что процессы были, в общем-то, похожими, но с бардами это, конечно же, совсем похоже, и Магнит издат тоже путешествовал, но вот, например, потрясающая коллекция неофициального русского искусства в Zimmerli, в Rutgers University, да, которую, собственно, почти целиком собрал Norton Dodge, покупая картины у лианозовцев в то время, с конца 50-х годов, и имея возможность их как-то переправлять, и затем собрав их, собственно, все в одном месте. То есть язык другой, но все, что экстра такое специфически языковое, в надлингвистическом смысле, конечно, то есть язык искусства, во многом похоже было. Но опять, материальность, то есть одно дело вывести там микрофильмы или рукопись даже, другое дело вывозить полотна.
На это дипломаты существовали.
Да.
И на этом мы заканчиваем беседу, хотелось бы надеяться, что только первую беседу, о там издате в научном ракурсе. Богатство этой темы предполагает продолжение и развитие истории. Моим собеседником был преподаватель Нью-Йоркского Хантер-колледжа Яков Клоц. И в завершении программы немного сегодняшнего там издата. Если один из важнейших там издатовских критериев – пересечение границы, то стихи Татьяны Вольской дважды удовлетворяют этому требованию. И Татьяна сама покинула Россию, и ее стихи, созданные в Грузии, перелетают обратно поверх барьеров.
Думайте о войне. Думайте о войне, не забывайте о ней ни на одну минуту. Пока мы обедаем за столом, осколок влетает в стенной пролом кому-то. Пока мы опаздываем на работу, пока говорим весна, от снаряда обваливается стена, во дворе воронка, стрелкой компаса на ее краю лежит, указывая в мою сторону и в твою. Рука ребенка. Думайте про войну. По дороге на почту и в магазин. Думайте про войну. Среди родных осин и среди чужих, просыпаясь и отходя ко сну, не оставляйте ее одну, не включая компьютер, не садясь на диван, потому что она идет к вам. Как увижу тебя, как заплачу, как навстречу тебе полечу и прижмусь, и замру. А иначе не хочу, не хочу, не хочу. Ни тепла не хочу, ни платанов, ни рассеянной пены морской. Дышит в спину зима, полустанок, елок каменных темный покой. Тропка, лунный обглоданный коржик, чай поставить, припомнить среда, затопить. Не расстанемся больше никогда, никогда, никогда. Это Дима с мамой. Это в огороде прошлым летом. Это Дима с Леной рядом. Это Дима рядом с братом. Это Дима на гулянке. Это в лодке. Это в танке. Это каску нахлобучил клёво. Это Дима в буче. Ну и что ж ты, первогодок? Это больше нету фоток ни с пробоиной во лбу, ни в кювете, ни в гробу. Не давай мне спать, не давай мне спать. Двухлетняя Ева больше не ляжет в кровать с мамой, не привалится к ней плотнее. Россия взрывается, превращая Украину в Помпеи. Ева уже начала лепетать слова. Под ногами у Евы трава. Она прибежит и скажет: «Зеленоглазый мой, хорошо, что мама сгорела вместе со мной. А белый мишка с нами всегда обедал, и теперь он черный. Посмотри, какой у нас теплый пепел. Ты прорастешь сквозь нее, как бобовый стебель. Ева станет тобой». Не давай мне спать, не давай мне спать, не давай мне пятиться через рощицу, через гать, через просеку, по тропе той самой, от двухлетней Евы, горящей в обнимку с мамой. Не давай мне зажмуриться, покуда рвет родину танками, покуда ее живот переполнен лавой, и покуда глаз косит, и квадратный рот со вставной челюстью без запинки врет про былую славу. А от Евы с мамой останется пустота, как в Помпеях, гибким и прозрачным воздухом залита белым гипсом. Не давай мне спать, натянув на голову дом. Вот же ямка с пеплом, где лежали они вдвоем. Я куда ни шагну, и сразу же упаду в Евину пустоту.
Татьяна Вольская. Стихи, написанные в мае. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.